«От первого лица» с Натальей Бехтиной.
Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это программа «От первого лица». С вами Наталья Бехтина. Практически всякий год в сегодняшней истории нашей страны отмечен каким-нибудь важным, значительным юбилеем либо писателя нашего замечательного, либо художника, либо композитора. И вот 2020 год – это год 150-летия Ивана Алексеевича Бунина, писателя, которого любят, читают, которого, слава богу, проходят в школе теперь и уже порядочно давно. И вот о том, что же такое творчество Ивана Алексеевича Бунина, что это был, может быть, за человек, если успеем и об этом поговорить, мы будем говорить сегодня с Сергеем Николаевичем Морозовым, старшим научным сотрудником Института мировой литературы имени Горького. Он работает в отделе новейшей русской литературы и литературы русского зарубежья. Сергей Николаевич с нами на связи. Добрый день. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
Здравствуйте.
Ну что, начнем, собственно, с апреля по октябрь в этом году. Вы проводили конкурс на лучшее сочинение исследования творчества Бунина. Это исследование предлагалось проводиться среди людей в возрасте от 15 до 35 лет. И я вот хочу вас прежде всего спросить, как вам кажется, ну вы уже получили, наверное, определенное количество работ, уже конкурс закончился. И как вам кажется, что человек 15 лет, студент и даже молодой ученый, поскольку у вас там возрастная граница от 15 до 35 лет. Что нового или что такого для вас интересного, как для исследователя ваших коллег, как исследователей творчества Ивана Алексеевича Бунина, могут написать, сказать, открыть эти молодые люди?
Вы знаете, да, вы правы, такой конкурс наш институт объявил, он уже закончен, ну, в смысле, прием заявок. Мы сейчас, и в том числе ваш покорный слуга, один из членов жюри этого конкурса, мы начинаем читать присланные работы. Что вам сказать? Дело в том, что действительно разброс в возрасте довольно такой дан, довольно локальный, на мой взгляд, то есть взята молодежь все-таки, ну, вот подростки и молодые исследователи или ученые, студенты. В основном я, к сожалению, не знаю, было сколько прислано работ студентов, школьников. Вот эту таблицу я не знаю. Но некоторые работы я уже прочел. Мне попались несколько работ и школьников, и студентов. И я хочу что сказать. Конечно, Иван Алексеевич писатель сложный, непростой. И в этом-то его определенная какая-то и загадка, и в то же время уникальное такое свойство. При всей своей сложности, при всей своей непопулярности, то есть, понимаете, Иван Алексеевич сам говорил при своей жизни не раз, что я пишу не для всех. При всем при этом он остается популярным. И причем в хорошем смысле этого слова популярным и по сей день. И вот я прочел несколько работ, и вот мне попалось два текста, очень коротких. Одна школьница написала, а другая студентка. Конечно, им сложно писать о Бунине и творчестве. Вот мы все-таки планку там задали о художественном своеобразии. Ну, как бы тематика такая была, конкурс о художественном своеобразии творчества Бунина. Это, конечно, сложно, и, в общем-то, они там почти попыток не предпринимают что-то сказать на эту тему, а скорее говорят о своем отношении личном, о своих впечатлениях. И вот это, на мой взгляд, в общем-то, ну, я не знаю, для всего конкурса, но вот мне было приятно прочесть. Это видно, что написано самостоятельно, немножечко где-то коряво, где-то там не очень гладко. Но вот эти два молодых человека, ну, две школьницы и студентка, написали именно о своем впечатлении от прочитанных произведений Бунина. И впечатление это было очень такое глубокое, серьезное. И видно, что это не просто потому, что надо написать, да, они пытались из себя что-то. Они написали, как говорится, от души, вот что у них было на душе, какие струны души затронул Иван Алексеевич у них.
Это очень важно, мне кажется, потому что, ну, знаете как, в школе привыкли, я не знаю, сейчас, правда, совсем другая система обучения, и сочинение не самый популярный жанр в школьной программе, и это даже... Да, к великому сожалению, потому что все-таки, когда молодой человек, у которого только формируется вообще взгляд на жизнь, И умение высказать свои мысли толково, ясно или как-то там своеобразно, оригинально. Если человек лишен вот этой возможности, то он потом в какой-то своей уже взрослой жизни, неважно, кем он будет, ему будет сложно порой разговаривать с людьми, формулировать задачи какие-то, если он, допустим, чем-то будет руководить. Это вот, мне кажется, большой такой изъян, что ли, в современном образовании. Ну, будем надеяться, что, может быть, он как-то будет заполнен чем-то. В конце концов, вот эта вот практика писания сочинений вернется в школьное образование. И вот мне интересно, что ведь Бунин, когда у нас стал он, что называется, разрешенным писателем, потому что все прекрасно знают, кто, так сказать, более-менее интересуется вообще историей государства российского, прекрасно знают, что Бунин не был в школьной программе, не был включен, и только некоторые стихотворения, ну вот там Василий Иванович Качалов прекрасно читал там Есенина, и вот поэтому, значит, вот эти стихи Есенина, можно сказать, были на слуху. А Бунин, ну что ж, Бунин стал открытием, что ли, каким-то для определенного поколения, но литературоведы, вот историки литературы, они Буниным, конечно, занимались независимо там от того, был он там разрешенным или нет для школьного изучения. Вы мне теперь про себя скажите, про ваших коллег. Кажется, столько уже написано. Я вот посмотрела список исследований, которыми занимается ваш отдел, и вы вот в частности с коллегами. Очень много всего. И все-таки мы продолжаем изучать творчество выдающихся писателей. Какие-то остались еще неизвестные страницы, что ли, какие-то истории, которые до сих пор не стали достоянием общественности.
Спасибо, да. Вы знаете, я чуть-чуть вот начну с начала вашего вопроса, очень коротко. Да, действительно, Бунин был практически под запретом на протяжении 25 лет, и этот запрет постепенно снимался уже к середине 50-х годов, и с 1955 года уже начались совершенно, скажем так, свободно, ну да, отчасти свободные исследования жизни и творчества Бунина. Пошли статьи. В 56-м году было издано первое собрание сочинений приложением к «Огоньку», популярному журналу.
Сергей Николаевич, я прошу прощения, это голубое издание? Вот голубые
да,
книжки?
Да-да-да, вот это первое с березками.
Первое
там.
Издание,
вот
да.
Это первое советское, вообще первое посмертное собрание сочинений Бунина. И у нас в России, естественно, первое. Да, там к нему могут быть разные вопросы, там претензии, но дело не в этом. Дело в том, что вот Павел Леонидович Вячеславов, когда его подготовил, и оно вышло в свет, это было что-то невыразимое, потому что выросло целое поколение, даже больше людей, не знавших Бунина, не читавших его. Это было открытием. И вы знаете, это открытие Бунина продолжалось все эти годы, все эти десятилетия. Безусловно, была цензура, были цензурные вот эти все купюры, печатали обрезанные какие-то тексты его, совершенно исковерканные. Все это было, но дело в том, что Александр Кузьмич Бабарека уже пел в конце 90-е, скажем, годы, издать восьмитомное собрание сочинений уже без купюр, но сейчас идет новый виток буниноведения, понимаете? Вот за последние где-то лет 15, примерно 15 лет, начался новый виток буниноведения уже на основе более доступных архивов, которые и у нас, и за рубежом хранятся, и у нас, и там они были, или за рубежом еще были не разобраны, у нас кое-что было в спецхранах. То есть 90-е годы, к концу 90-х годов все это уже постепенно открылось, зарубежные архивы были описаны, они стали нам доступны, и поэтому вот последние 10-15 лет мы очень активно всем этим занимаемся, и изучением этих материалов, и мы поняли, что, боже мой, оказывается, Иван Алексеевич еще далеко-далеко нами
нам неизвестен.
Да, нам неизвестен. И поэтому вот когда сейчас в институте у нас параллельно идет несколько таких научных направлений, ну, например, вот мной составляется летопись жизни и творчества Бунина. Она будет в 5 томах, 2 тома уже вышло. Нами началась подготовка нового тома в академической серии «Литературное наследство». Это будет том 110, состоящий из 4 книг. Первая книга вышла в прошлом году, ну, почти в конце года. Вторую книгу мы сейчас готовим к изданию. И вы знаете, работая над литнаследством, бунинским томом, мы в очередной раз увидели, сколько человека было еще неизвестного. И в первой книге, уже вышедшей в печати в свет в прошлом году, одна из главных таких частей ее, это две трети объема она занимает, это полная переписка Веры Николаевны и Ивана Алексеевича Буниных. То есть вот мужа и жены 1906 по 1946 год, кажется, ну вот когда уже они не расставались. Потому что, как вы понимаете, переписка шла, когда они расставались. Ну, кто-то куда-то уезжал по делам, и тогда письма, естественно, шли почти ежедневно. Вот. Это уникальный совершенно документ, это уникальная переписка, благодаря которой мы...
Ну, как любые письма, наверное,
да, очень много там узнали.
Да, помимо, так сказать, самого творчества писателя, такого заметного, великого, знаменитого, помимо самих его произведений, вот переписка – это всегда, пожалуй, вот для меня, например, это, может быть, даже иногда и более интересно, чем сами тексты, потому что там человек открывается более полно, что ли, чем даже в своих произведениях.
А это верно.
Еще такой момент. Я посмотрела, какие замечательные есть издания, результат ваших трудов. Вот, например, такой том. «Дарственные надписи на книгах из Парижской библиотеки Бунина». Это какой-то особенный пласт, что ли, который что-то открывает в характере, в истории взаимоотношений писателя с другими людьми.
Да, вы знаете, вы назвали сейчас первую мою научную публикацию. Да, это в свое время я был знаком с авторством, с которым и написана эта работа, с Юрием Николаевичем Ивановым, сотрудником Литературного музея. В то время я узнал вот про это собрание. Оно пришло сюда из Парижа. Это несколько коробок небольших книг, которые дарили Бунину молодые писатели. Там эмигранты, писатели приходили, в основном поэты. И вот для них было просто за честь подарить Ивану Алексеевичу свою новую книгу с надписью «Дарственный». Но ценность этого собрания еще и в том состоит, что помимо этих дарственных авторских надписей, эти книги содержат довольно много помет самого Ивана Алексеевича. И по этим пометам, кстати, вот моя, как бы, вот эта наша работа совместная была как раз и посвящена не только дарственным надписям, но и пометам Бунина, которые были очень лаконичные и очень яркие иногда. Вот, например, просто на скидку, на память сейчас вспомнил, сейчас не вспомню, кто автор, неважно. Молодой поэт подарил свою книгу Бунину, и вот на обложке Бунин написал только одно слово. Но оно было настолько многозначно, то есть вся история их взаимоотношений сразу, ну, как бы нам становится понятно. Он написал, слово написал такое «Увы!» и поставил восклицательный знак. Понимаете? Вот Иван Алексеевич... Он умел это, он умел. Он умел обращаться словом, он безумно его ценил и охранял всю жизнь русское слово и русский язык. Этим он вообще отличался среди своих современников. И вот тут, понимаете, и внутри этой книжечки тоже его пометы. То есть, естественно, были личные какие-то встречи, как минимум одна-две, а то и больше. Вероятно, была даже какая-то переписка. То есть, поэты хотели сначала прийти почитать Бунину, а потом уже спросить, ну, как бы, мнение, да, а потом уже издавать книгу. Да, понимаете, вот это слово очень красноречиво показывает.
Кстати, по поводу «увы». Ведь известно, что Иван Алексеевич был человеком характера нелегкого, желчным отчасти, не совсем таким душой общества, да, и такой, как бы, вот замечательный, прекрасный, всех любящий, всеми любимый. Он был острый человек. В ваших исследованиях вот эта его сторона, его характера, и, кстати, это и отражалось и в его книгах тоже, ну, хотя бы очень долго не издававшиеся «Окаянные дни» или «Несрочная весна». Там же много такого, чего, конечно, не очень хотелось видеть, как бы сказать, не очень хотелось, чтобы видели глазами и читали советские люди.
Да, вы знаете, но вот что вы вначале сказали, это, к сожалению, вот с образом Бунина по сей день вот этот как бы ярлык остается. На него много ярлыков навешивали разных, что и злой, и ядовитый, и желчный, и такой, и такой, и такой. Я хочу вам одно сказать очень коротко. Вот занимаясь изучением жизни и творчества Бунина уже почти 30 лет, с каждым годом я понимаю, что да, Бунин был независимым человеком, да, он был строгим критиком, но прежде всего он был строгим критиком к самому себе. Очень строгим. А уж потом к остальным. Понимаете, он начинал с себя. Это во-первых. Во-вторых, дело в том, что если бы он был таким, какие ярлыки как бы на него вот пытаются навесить, да, злым, ядовитым, желчным и так далее, он бы по-другому жил. Понимаете, вот даже факты его биографии и творчества говорят все-таки об обратном, что этот человек был с большой буквы. Я не буду перечислять факты, их очень много подтверждающих. И он всегда хотел при любой возможности именно помочь человеку. Не то, что там, кто там ко мне, какая-то молодежь там пришла и вообще...
Нет.
Понимаете, он уже мэтр, это же, вот понимаете, мы про совет собрания...
Нобелевский лауреат, что там говорить, да?
Да, понимаете, вот про собрание книжечек вот эти говорили. Да. Ведь это же когда было, это уже фактически был конец его жизни. Другой бы отмахнулся и говорит, идите, и вообще видеть вас не хочу. Нет, он всегда был как бы внимателен к молодежи. Он читал и советскую литературу, и хорошо ее знал, и всю иммигрантскую литературу читал и знал. И поэтому всегда он пытался помочь. Ну, естественно, конечно, если что-то было не так. Он был человек прямой, он говорил в глаза, он не любил вот этого ни лицемерия, ни лебезения вот этого. Он всегда мог говорить все прямо в глаза и любил повторять фразу своего отца. «Я не червонец, чтобы всем нравиться».
Нравится, да. Это известное, так сказать, уже теперь старше... таким расхожим выражением. Кстати, я некоторое время тому назад в одной из своих программ беседовала с Андреем Сергеевичем Смирновым, который играл роль Бунина в кино. И когда вот мы говорили об этих свойствах его характера, которые, видимо, приходилось воплощать ему как актеру, при этом он подчеркивал, он очень тоже внимательно и долго занимался изучением творчества Бунина, готовясь к этой роли, как он рассказывал. И он мне говорил, что, ну, знаете ли, он еще при этом был совершенно очаровательным и собеседником, и таким мужчиной настоящим. В общем, конечно, да потом что говорить? Незаурядная личность не может быть какой-то такой одномерной. Всегда в великом человеке сочетаются самые разные черты, и кому-то это нравится, кому-то нет, но величие Бунина как писателя это никак не умаляет. Я хотела бы немножко, вот буквально там несколько слов по поводу того, что один из самых знаменитых его романов «Жизнь Арсеньева», он ведь писался в Провансе, в Грассе,
через
40 лет после того, как Бунин уехал из России. И вот это описание «Орла» родины Ивана Алексеевича в этом романе, как бы представить себе, что это писалось в эмиграции, тут, наверное, много разного тоже возникает. Это, мне кажется, вот если мы будем кому-то, ну, грубо говоря, рекомендовать почитать этот роман, надо это учитывать, когда читаешь, да, что это писалось далеко от «Орла».
Вы знаете, про жизнь Арсеньева я сейчас вам расскажу о случае из моей чисто научной практики. Да, это вообще роман, честно говоря, и строго говоря, это не совсем роман, если говорить о жанре.
Ну да, это...
Мы еще думаем над этим, как вообще его... Это вообще какое-то уникальное сочинение в русской литературе 20 века. И оно еще уникально в том, что вы совершенно правы. Он вспоминал дореволюционную Россию, сидя в Грассе, где, в общем-то, и написан весь этот роман на вилле Бельведер. И вот уникальность в том, что как раз это и совершенно не замечаешь и не думаешь про это. И вот у меня была одна аспирантка, на защите которой я оппонировал. И как-то вот мы когда встречались, обсуждали ее диссертацию, значит, после моего уже отзыва, я говорю, а вы знаете, что в жизни Арсеньева есть странички об эмиграции? Правда? Ну, потом она, конечно, вспомнила, но просто по этой реакции человек настолько погружается...
революционный
мир, а там есть эти совершенно гениальные страницы в конце четвертой книги о смерти великого князя Николая Николаевича, старшего.
Как он потом...
То есть и старшего, а младшего уже, младшего.
Да,
он вспоминает там и старшего. Вот, но именно младшего, который там умер недалеко от Грасса, он ездил с ним прощаться, и он эти вот буквально там странички 3, природы, вот это со свое состояние. И настолько это было замечательно вошло в ткань этого рассказа, перекинут вот этот вот мостик памяти в тот далекий дореволюционный период, когда он юношей видел его молодым, которого провожал его отца.
Траурный поезд он сопровождал.
Да, траурный поезд. Да. Понимаете? Да. И вот это вот, можно сказать, даже иллюзия какая-то совершенно удивительная, фантастическая. Иван Алексеевич совершенно, вот если человек не знает, вот дать ему, совершенно не знает вот там жизнь Бунина, ему дать роман «Жизнь Арсеньева». Он скажет, ну, конечно, вот пишет писатель о дореволюционной России, ну, наверное, там и написано это все. То есть очень сложно. Уж не говоря о том, еще один нюанс, не говоря о том, что сколько было Бунину лет, а что и кого он там описывает. Он описывает детство и свою юность. Все были вообще, кто знал Бунина, они поражались, а кто не знал, сколько Бунину лет, они вообще были потрясены, потом узнав, сколько ему лет, когда он написал этот роман, понимаете? Это было вообще поразительно, что в такие годы так тонко, так глубоко, так...
И так молодо описывать свою...
И молодо, понимаете, еще... Да, мне кажется, вот это тоже вот его, не то что тайна, а такая особенность человеческая. Он всю жизнь был юношей.
Вот,
понимаете, он всю жизнь был молодым душой.
Такая история, да? Мы с вами вроде заговорили о том, что какие могут быть еще загадки и тайны в творчестве Ивана Алексеевича. Оказывается, как в творчестве любого великого писателя. Как вы понимаете, история жизни, нюансы творчества Александра Сергеевича Пушкина, громадные пушкинианы есть, и то
да,
не раскрыты.
Все
равно что-то остается. И тогда последний мой вопрос будет. Вот вы готовите к изданию полное собрание сочинений Ивана Алексеевича Бунина. А вот мы уже говорили о первом издании, такие голубенькие книжечки, которые тоже все пытались добыть вообще. Потом было коричневое издание, более полное. Да. И вот полное собрание, там уже будут и письма, и вот всякие ваши более такие подробные исследования включены в них, в это собрание, да?
Вы знаете, это, конечно, наша главная цель, и мы к ней идем неуклонно. Это начало подготовки первого научного полного собрания сочинений Бунина. Туда, конечно, мы попытаемся включить все его тексты, прежде всего художественные тексты, статьи, ответы на анкеты и прочее-прочее, письма. Думаю, что будет это другая серия собрания сочинений. Почему? Я объясню. Мы вот думали, делить на серии или нет, но, думаю, надо будет поделить. Почему? Потому что письма еще далеко не все собраны. Они рассыпаны буквально по всему миру. Это и понятно почему, потому что у Бунина было очень много и знакомств, и издатели его книги выпускали. То есть переписка шла почти со всем земным шаром. И поэтому обнаружить даже в государственных архивах, мы сейчас тоже эту работу ведем, не так просто, а уж сколько в частных руках.
В частных архивах, понятно. Все понятно.
Вот, поэтому прежде всего я хочу уточнить то, что мы, главная наша цель, это вот собрание сочинений, чтобы сдать его художественное творчество. Потому что вот если с поэзией, вот Татьяна Михайловна Двинятина замечательно издала двухтомник, это первое научное издание поэзии Бунина в серии «Новая библиотека поэта», то с прозой чуть хуже, потому что текстологией прозы мы только начинаем заниматься. И вот, как говорится, мы идем к этой главной цели. И эта работа уже началась с текстологии прозы, чтобы нам уже подойти непосредственно к самому собранию уже с более вооруженными, скажем
ну
так,
что же,
в научном плане.
Только остается вам пожелать успеха в этой прекрасной работе.
Спасибо.
И напомнить нашим слушателям, что сегодня мы узнали кое-что новое, интересное об Иване Алексеевиче Бунине, великом русском писателе, 150-летие которого отмечается в этом году. Сергей Николаевич Морозов нам об этом рассказал, старший научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького. Рекомендую, кто ни разу не брал с полки книжки Бунина или в библиотеке, или в школьной программе не читал, возьмите, почитайте, получите истинное наслаждение. А если вы предпочитаете электронные книги, то там тоже всего этого много. Я благодарю за внимание наших слушателей. В завершение хочу только вам маленькую информацию дать. Начиная вот с этой недели уже программа «От первого лица» выходит по московскому времени на 1 час позже, 22 часа 10 минут. Через неделю встречаемся. Наталья Бехтина, Радио России.
От первого лица с Натальей Бехтиной.